Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 14 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Государственная дума голосует за кандидатуру нового премьера. Станет ли главой правительства Виктор Зубков? Обращение Джорджа Буша к нации. О чем говорил американский президент? Городская тема. Магазины для мусульман должны появиться в ближайшее время в каждом округе столицы. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, Государственная Дума сегодня рассмотрит кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьер-министра. Накануне голосования Зубков сделал несколько важных заявлений, пообещал кадровые и структурные изменения в правительстве и не исключил, что в будущем может претендовать на пост президента страны. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Виктор Зубков сказал, что разговор со всеми фракциями получился вполне приятный и полезный.
Я очень доволен, что очень много было вопросов. И все вопросы, по сути, они такие жизненные вопросы. Они касались развития страны, экономики страны. Они касались социального блока, спорта, защиты ветеранов, военных.
На кандидатов премьера сразу посыпались вопросы о том, не он ли тот самый преемник Владимира Путина, о котором столько говорилось последние месяцы. Ответ Виктора Зубкова на вопрос, станет ли он президентом, прозвучал почти сенсационно.
Где бы я ни работал, я никогда не давал согласия, если я что-то не сделал. Будь то там на работе в хозяйстве конкретно, будь то там в налоговой службе, там или вот здесь на новом для меня поприще на финансовой разведке. Что-то удалось сделать мне здесь тоже. Поэтому если я здесь что-то сделаю на посту премьера, вот что-то я сделаю такое, то не исключено, что может быть и этот вариант тоже.
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов даже не сдерживал радостного смеха. Он выглядел по-настоящему счастливым человеком.
Накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать, работать и работать. Мы единодушно поддержим кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича на должность председателя правительства Российской Федерации.
Вообще Виктор Зубков, очевидно, внушил думцам как минимум почтение к своему солидному возрасту и советскому опыту. С ЛДПР встреча была не слишком долгой, так как еще накануне Владимир Жириновский отзывался о кандидате на премьерский пост с восторгом. Он, в частности, сравнивал Виктора Зубкова с желанной невестой в белой фате, а предстоящее голосование по кандидатуре премьера со свадьбой. О хорошем впечатлении от встречи кандидата с членами фракции «Справедливая Россия. Родина» говорил в интервью «Радио Свободы» и член этой фракции Николай Павлов.
Впечатление ответственного, серьезного, несуетливого человека с большим жизненным опытом, пониманием проблем, которые перед страной стоят. Человека, который пользуется доверием президента. Какие могут быть варианты? Человека, который про всех все знает.
Зато лидер коммунистов Геннадий Зюганов после встречи с будущим премьером, похоже, ни на что особо не надеется.
Курс, по-видимому, останется прежним. Коррективы серьезных социально-экономических политик пока не предвидится. Фракция, обсудив ситуацию, приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру на пост премьера завтра на заседании.
Коммунисты, очевидно, могут себе позволить не голосовать в поддержку Виктора Зубкова, ведь их вес в этом голосовании будет минимальным, и они, с одной стороны, не сорвут назначение нового премьера, а с другой сохранят лицо. Как человека Геннадий Зюганов Виктора Зубкова очень уважает. Когда-то в регионе, откуда вышли все нынешние российские руководители, в Ленинградской области, тот был большим начальником. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а накануне «Уральская глубинка» приняла десант журналистов областных и федеральных средств массовой информации. Связано это вот с чем. Согласно официальной биографии, Виктор Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбатской Кушвинского района Свердловской области. Корреспонденты искали корни премьера на его малой родине, но ничего не нашли. С подробностями из Екатеринбурга Евгения Назарец.
Свердловское информационное агентство «Новый регион» одним из первых предприняло попытку узнать что-то неофициальное о новом кандидате в премьеры от его земляков и, возможно, соучеников. Оказалось, что сам поселок Арбатское не существует с 1969 года. Он был закрыт административным решением советских властей, когда стало ясно, что здешний рудник больше не нужен народному хозяйству. Несмотря на то, что сегодня о многих можно узнать многое, не вставая из-за стола, в случае с Виктором Зубковым корреспондент агентства «Новый регион» Святослав Булгаков Гарин недалеко продвинулся в своем расследовании.
Вышли на местную администрацию и выяснилось, что в Арбатское уже отправилась делегация местных чиновников выяснять судьбу заброшенного поселка. Также выяснилось, что в поселке насчитывалось порядка 300 семей. По персоналиям, по жителям поселка информации практически нет. Но кушвинские энтузиасты планируют сделать своеобразный подарок будущему премьеру, рассказать о его родине как можно подробнее.
Коллеги из других свердловских и федеральных средств массовой информации потратили день на поездку. Узнали, что на месте бывшего поселка Арбатское сегодня работает станция нефтеперекачки из Сибири в белорусский Полоцк, а местные жители всегда называли Арбатское поселком Кабан. Очевидно потому, что вокруг леса, где эти звери водятся. Во времена своего существования Арбатское, оно же Кабан, было, что называется, крепким. Имелась вся инфраструктура от исполкома до пекарни, и школа была. Но в архивах Кушвинского и Верхнетуринского отделов образования упоминания об ученике Викторе Зубкове найти не удалось. Политолог Сергей Мошкин не удивлен такому ажиотажу вокруг персоны нового кандидата в премьеры.
Я думаю, что назначение и представление президентом этой персоны было настолько неожиданным для всех, что сегодня впору задаваться извечным вопросом «Кто есть мистер Зубков?». И, безусловно, в попытке определить, что это за человек и будет ли он способен исполнять свои обязанности на этом посту, как правило, обращаются к самым, что называется, истокам. Где родился, в какой семье, как учился.
Искреннюю радость и даже гордость доставила все происходящее жителям Кушвы и Верхней Туры. Слухи о создании музея Зубкова пока преувеличены, но местное управление образования уже придумало, как совместить политические цели с образовательными. Уточнили тему ежегодного ученического конкурса краеведческих работ. Прежде было «История системы образования района», теперь стало «Премьер-министр, выходец из кушвинской системы образования». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Ну а теперь небольшой короткий комментарий, почему президент Путин решил поменять Михаила Фродкова на Виктора Зубкова. Говорит Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев сетевой газеты «РУ».
Я думаю, что решение было принято в рамках реализации стратегии, направленной на сохранение нынешнего курса после марта 2008 года. Мы сами могли наблюдать, как перебирались различные стратегии за последние два года, как сначала пытались воспроизвести то, что делалось в 99-м году, но только без эксцессов, ситуация более спокойная, как пытались подготовить премьера и следом преемника. Но было очевидно, что эта стратегия не дает позитивных результатов, потому что кого не поднимая на щит, все равно он устраивает меньшую часть уроженцев одного славного региона, все равно он не может как-то себя проявить энергично и достаточно эффективно для широких слоев населения, все равно получается не то. Поэтому, видимо, выбран некий новый вариант, и поэтому не очень молодой человек сменил другого не очень молодого человека. И ясно, что пост, который занимал Михаил Фродков, на который прочили либо Сергея Иванова, либо Дмитрия Медведева, не будет трамплином для прыжка в Кремль. Как-то будет по-другому. Сейчас мы это увидим.
Таково мнение Глеба Черкасова, редактор отдела комментариев сетевой газеты «РУ». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. Государственная дума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. В ингушском городе Назрань сегодня ночью обстреляно из гранатометов здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Но сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Фестиваль камерной музыки в Липецке. Интервью с артистом Малого драматического театра Петербурга Сергеем Курышевым. Вечер стихов Валерии Черешни. Книга для учителя. Новейшая история России. 1945-1945. 2006. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9», время обзора прессы. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у нас тема обзора связана также косвенно, правда, с правительством. Обвинение в адрес одного из сотрудников независимой газеты. Сегодня одна из главных тем прессы.
Да, действительно, об этой теме пишут многие газеты. Вот издание «Газета». Вышла статья под названием «Ветерана независимой газеты приняли за вымогателя и наркомана». Заместитель главного редактора независимой газеты задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом заявили в четверг официальные представители Следственного комитета при МВД. Долгое время не называлось имя этого человека, потому что Константин Ромчуков, главный редактор, сказал, что пока нет точных данных, не выяснены обстоятельства, при которых был задержан сотрудник, и наносить вред репутации, видимо, уважаемого человека не следовало бы. И вот по сведениям газеты, речь идет о ветеране, все-таки фамилия уже называется, независимая газета Бориса Земцова, которого задержали при получении денег в одном из столичных ресторанов. Я не подтверждаю и не опровергаю информацию о том, что задержанный Борис Земцов, можно просто говорить о заместителе главного редактора, заявил адвокат независимой газеты Раиса Гонопольская. Я еще его не видела, буду добиваться свидания в пятницу. Но я бы хотел бы, процитировать несколько фраз Константина Ремчукова. Независимая газета, естественно, вышла, была опубликована статья, она называется «Давить на нас бессмысленно». И вот Константин Ремчуков, пишет, точнее говоря, автор материала: «Если арест нашего сотрудника – попытка давления на редакционную политику газеты, то она бесперспективна. Мы писали, пишем и будем писать критические материалы по конкретным лицам и ведомствам. Цель публикации критического характера является вскрытие острых проблем экономики и политики России, попытка обозначить болевые точки и противоречия, выявить нерадивых безответственных бюрократов, годами занимающих руководство и руководящие посты с ущербом для страны». И вот в продолжении, конечно, речи были опубликованы накануне в независимой газете статьи у руководителей Минсельхозминистерства под названием «Гордеев ошибся с прогнозом» и также, просчитался в прогнозе урожая на текущий год. Видимо, именно эти материалы, как предполагает главный редактор, послужили возникновением этого конфликта. Почти невероятным кажется, что во время обыска на квартире сотрудника нашли наркотики. Это живо напоминает практику 90-х годов с 3 граммами героина в бардачке автомашины как основанием для возбуждения уголовных дел. Такова позиция независимой газеты.
Мумин, ну и давайте еще одну тему успеем, наверное, обсудить. Одна из газет сегодня иронично озаглавила статью о том, как прощались с правительством Михаила Фродкова. То есть немножко назад вернемся к первой теме нашей программы.
Да, действительно. Добрый день. С этих слов начал Фродков, видимо, последнее заседание своего кабинета и вел себя так, как будто ничего не произошло. Вот настроение, правда, у него не было веселым, не шутил, как обычно, и не улыбался. Но грустили не все. Например, глава Минфина Кудрин, войдя перед заседанием в зал, щедро улыбался, здоровался и даже дружески поцеловался с некоторыми коллегами. Хорошее было настроение у Грефа. Вот тут автор материала пишет, видимо, он уже подыскал для себя новую работу. Ну, какие-то проблемы обсуждали неохотно. Вот было выступление председателя антимонопольной службы. Но запомнилось другое. Вот перед тем, как картинка в пресс-центре вырубилась, Фродков обратился к операторам. «Я прошу на секунду не отключать трансляцию», — попросил он, пользуясь тем, что у нас, наверное, последняя встреча в этом составе на площадке заседаний правительства. Я хотел бы дополнение к тому, что я вчера сказал коллегам, отдельно обратиться к средствам массовой информации и поблагодарить о своем имени журналистов. После этого в пресс-центре раздались аплодисменты, а некоторые даже запели «До свидания, наш ласковый Миша», пишет автор материала в «Московском комсомольце».
Ну, собственно говоря, так и называется эта статья. Спасибо, Мумин. Утренние газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну, а теперь рядом со мной в студии моя коллега Наталья Федотова. Это означает, что Выпуск новостей спорта продолжит программу «Свобода в 9».
Доброе утро, Михаил. Да, ну вот основные новости вчерашнего дня таковы. На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд в Испании состоялись первые четвертьфиналы. Сборная России обыграла команду Франции 75-71. Испанцы разгромили немцев 83-55. В заключительном туре второго группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который продолжается в России, мужская сборная России выиграла у команды Финляндии 3-2. Участники этого матча и вышли в полуфинал России с первого места в группе F, Финляндия со второго. Аналогичная ситуация была и в группе Е. Лидеры Испании и Сербии встретились в последнем туре. Испанцы выиграли 3-2 и заняли первое место, а сербы стали вторыми. Полуфиналы Испания, Финляндия и Сербия, Россия состоятся в субботу в Москве. На чемпионате мира по шахматам в Мехико сыграны партии первого тура. Все они завершились в ничью.
Наталья, каков был состав пар в первом туре?
Действующий чемпион мира Владимир Крамник, России, играл со своим соотечественником Петром Свидлером, Виши Анант из Индии с Борисом Гельфандом из Израиля, Александр Грищук, еще один россиянин, с Петером Лека из Венгрии, и Александр Морозевич, тоже представитель России, с Ливоном Араньяном из Армении.
Ну, и насколько мне известно, впервые за последние годы чемпионат мира проводится не по привычной схеме, то есть матч действующего чемпиона с претендентом. А по круговой системе давайте нашим слушателям расскажем поподробнее о регламенте этого турнира.
Да, вот круговая система не применяется уже давно. Последний раз она была в 1965 году, и вот снова к ней вернулись. Ну, а регламент чрезвычайно простой. Участники по разу встретятся друг с другом. Соответственно, один раз белыми сыграют фигурами, другой раз черными. И тот, кто в 14 турах наберет большее количество очков и станет чемпионом мира.
Да, и давайте попробуем спрогнозировать, кто из шахматистов реально может претендовать на победу, и что будет, если несколько гроссмейстеров наберут одинаковое количество очков к концу чемпионата.
Ну, если смотреть с точки зрения позиции в мировом рейтинг-листе, то там первую строчку занимает Виши Анант, естественно, он... А как и действующий чемпион мира Владимир Крамник считается главным фаворитом. Ну, еще специалисты высоко оценивают шансы победителя Кубка мира Ливона Араньяна и венгерского шахматиста Петера Лека. Но вообще-то состав участников на этом турнире настолько сильный, что даже любой из неупомянутых мной сейчас гроссмейстеров может преподнести сюрприз. Ну, а вот насчет равенства очков тут мнение несколько. То есть первоначально, вот перед началом чемпионата мира, в регламенте было предусмотрено, что в этом случае будет проведен так называемый тайбрейк, то есть несколько партий с укороченным контрольным временем. Но вот в нескольких источниках буквально сегодня появилась информация, что также будут учитываться еще и кто одержит большее количество побед в ходе турнира или опередит соперников по сумме так называемых коэффициентов Бергера. Но подтверждения пока найти не могу. Дело в том, что официальный сайт чемпионата мира пока не очень информативный. Там даже сегодня появилось извинение перед посетителями, что просто он не выдерживает такого наплыва посетителей, периодически рушится. Но будем надеяться, что дальше он будет работать нормально, и мы сможем уже нормально следить за событиями на чемпионате.
С ума сойти. Это то же самое, что происходит сейчас в Формуле-1. Там тоже сайт недоступен, насколько я слышал.
Да, ну, сегодня с утра уже работает.
Ну и будут ли подобные чемпионаты по шахматам, я имею в виду, конечно, проводиться и дальше?
Ну, такого формата нет. Ну, конечно, если не придется снова через какое-то время проводить объединительные матчи. Дело в том, что Всемирная федерация шахмат ФИДЕ еще в марте этого года утвердила систему на ближайшие годы розыгрыша чемпионатов. Каждые 2 года титул будет разыгрываться в матчах с участием действующего чемпиона и претендента. Матчи эти будут проходить по четным годам, а по нечетным Кубок мира. Там будут участвовать 126 шахматистов, и победитель этих соревнований будет считаться официальным претендентом. Ну и причем уже известно, что в первом чемпионате такого формата, то есть в следующем году, обязательно примет участие Владимир Крамник. Если он победит в Мехико, то в качестве чемпиона мира будет играть с болгарином Веселином Топаловым. Ну, а если же Крамник в Мехико выиграть не сможет, то в качестве претендента он будет играть с победителем нынешнего чемпионата в Мехико. Ну, и несколько слов о розыгрыше Кубка мира. Там вместо нокаут-системы, то есть системы с выбыванием, теперь будут предусмотрены 2 групповых этапа и финальный матч из 4 партий в конце соревнований.
Спасибо, Наталья, за столь подробный рассказ. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». Джордж Буш сегодня выступил с телеобращением к нации, ну, сегодня, если по московскому времени. Говорил о ситуации в Ираке, о сокращении контингента в этой стране. Внимательно слушал американского президента наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. И не только президента, так как сразу после появления в эфире Джорджа Буша на телеэкранах выступили и его оппоненты. Слово Алану Давыдову.
Как ожидалось, Джордж Буш отстаивал свою точку зрения, состоящую в том, чтобы продолжать держать как минимум 130-тысячный американский воинский контингент в Ираке, который президент назвал союзником США, борющимся за свое выживание. Буш заявил, что повстанцы, угрожающие будущему Ирака, представляют угрозы и для национальной безопасности Соединенных Штатов. А посему американские военные должны, по его словам, выстоять в этой битве. И возвращаться домой они будут по мере достижения успеха в иракской кампании. Надо сказать, что прозвучавшая только что позиция Буша уже была на этой неделе обкатана на слушаниях в обеих палатах Конгресса с участием командующего войсками коалиции в Ираке генерала Дэвида Петреуса и американского посла в Багдаде Райана Крокера. Как подытожил Буш в своем выступлении, Петреус и Крокер подтвердили, с одной стороны, наличие в Ираке огромных проблем для американцев, с другой стороны, наблюдаемое улучшение ситуации, переход инициативы в руки сил коалиции и эффективность стратегии наращивания военного присутствия. Буш сказал, что поскольку доклад генерала Петреуса позволяет сделать вывод о возможности поддерживать уровень безопасности в Ираке меньшими силами, то 5700 американских военнослужащих вернутся домой уже к Рождеству, а к июлю будущего года из Ирака будут выведены еще по меньшей мере 21,5 тысячи человек, не считая подразделений поддержки. Еще накануне выступления Буша одна из самых вероятных кандидатов в президенты на предстоящих через год выборах сенатор-демократ Хиллари Клинтон направила Бушу открытое письмо, в котором назвала план президента неприемлемым для Конгресса и для американского народа. Сенатор Клинтон указала, что фактически президент намерен через год довести численность американских военнослужащих в Ираке ровно столько, сколько их было год назад, до начала так называемого наращивания. Она призвала его, как верховного главнокомандующего, существенно ускорить вывод американских сил из Ирака. А сразу после речи Буша, также по всем каналам телевидения, с ответной речью выступил сенатор-демократ из Род-Айленда Джек Рид. Он сказал, что президенту в очередной раз не удалось представить ни плана успешного завершения войны, ни убедительного обоснования для продолжения этой войны. Рид пообещал, что демократы будут стараться в корне изменить вовлеченность американских войск в вооруженные действия в Ираке. И в то же время другой кандидат в президенты, сенатор-республиканец от Аризоны и ветеран Вьетнамской войны Джон Маккейн с одобрением отозвался о речи Буша и сказал, что в ней президент изложил единственно верную на сегодня стратегию.
Из Вашингтона передавал наш корреспондент Алан Давыдов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью на тему детского здоровья в стране, как изменилась здесь ситуация в последние годы, опрос на тему, удовлетворяет ли россиян качество детского медицинского обслуживания. Подробно расскажем о том, когда в столице появятся специализированные магазины для мусульман. Коротко, новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а в 11 часов у нас в эфире сегодня программа «Час прессы». Ее тема злободневна. Почему сейчас в России не имеет значения, кто будет премьером и кто станет министром в новом правительстве? Как принимаются судьбоносные для страны решения в кабинете министров? Удивительные особенности кадровой политики Кремля обсуждают замглавного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог Алексей Шустов. Ведет программу Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. К июлю будущего года из 20 дислоцированных в Ираке бригад останутся 15. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. О поддержке его кандидатуры, предложенной президентом Владимиром Путиным, заявили фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутаты от КПРФ намерены голосовать против. В ингушском городе Назрани обстреляно здание отдела внутренних дел, пострадавших нет. Неизвестные обстреляли ГОВД из гранатометов и стрелкового оружия сегодня около полуночи. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов мира, представителями которых являются 370 миллионов человек. В документе провозглашены их права на самоопределение, землю и природные ресурсы. Япония начала беспилотную экспедицию на Луну. Сегодня рано утром был запущен летательный аппарат «Селена», призванный осуществить крупнейшие исследования планеты со времен американской программы «Аполлон» 4 десятилетия назад. На северо-западе Пакистана в четверг произошел взрыв в военном городке элитной части. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 ранены. В Ираке в городе Рамади вчера убит лидер суннитов шейх Абдул-Саттар Абу-Риша. При взрыве погибли также два его телохранителя. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Следующая тема нашей программы. ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, опубликовал доклад, в котором подведены промежуточные итоги деятельности по достижению целей тысячелетия программы ООН, которая направлена на помощь странам третьего мира в социальных вопросах. В 2006 году достигнут рекордно низкий уровень детской смертности в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Этот прогресс эксперты организации связывают с тем, что стали более доступны прививки для детей, увеличение грудного вскармливания и эффективной стала борьба с малярией. Особенно впечатляющие успехи Китая – 45 смертей на 1000 новорожденных до 24, почти в два раза. В Индии – с 116 до 76, но, тем не менее, разрыв между благополучными и бедными странами все равно велик. В Европе умирают примерно 5 младенцев из 1000, рожденных живыми. Ну а как обстоят дела в России, об этом с главным педиатром Москвы, онкогематологом России, академиком Александром Румянцевым, побеседовал наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Как вы оцениваете детскую смертность в России?
Младенческая смертность – это показатель интегральный, который отражает уровень здравоохранения, социальной жизни и является то, что называется показателем, по которому судят о состоянии здоровья населения в целом. Потому что младенческая смертность – это смертность детей до года. В России с 1991 года наблюдается снижение младенческой смертности по общероссийским показателям, а в некоторых регионах этот показатель равен показателям в развитых странах. С чем это связано? Первое, это, конечно, резкое укрепление материально-технической базы вспомогательных учреждений. Затем система контроля за беременными женщинами и внедрение новых технологий ведения пациента, а именно ультразвуковая диагностика у беременных, специальные биохимические и биологические тесты, так называемый скрининг для предупреждения развития больных детей, организация отделения реанимации, интенсивной терапии для новорожденных детей. И мы имеем сейчас показатель порядка 10-11 на 1000 родившихся живыми детей. Эти цифры на порядок лучше, чем в лучшие времена советского так называемого периода.
А вот детская смертность, потому что ЮНИСЕФ говорит о смертности до 5 лет.
У детей старше года на первом месте среди причин смертности стоят несчастные случаи. Ну вот, например, мир перешел на то, чтобы дети в автомобилях сидели в кресле. Это привело к снижению смертности детей.
Кроме того, вообще-то, честно говоря, я не заметила, чтобы у нас так много автомобилистов завели кресло.
Сейчас, если ребенок едет без кресла, это невозможно. А в развитых странах, например, в Америке, дети, которые выписываются из родильного дома, его не выпишут из родильного дома без автомобильного кресла. Экстремальные причины ведь тоже контролируются, это чисто государственные вещи. А на втором месте, как причина смерти детей старше года, стоят онкологические и гематологические заболевания, о чем мы уже говорили, о том, что в этом деле произошел прогресс. Если раньше люди умирали практически все с этими заболеваниями, то сейчас 80% детей этих выздоравливает. И это касается и других тяжелых хронических заболеваний, по которым имеется резкое улучшение жизни ребенка.
С главным педиатром Москвы и главным онкогематологом России, академиком Александром Румянцевым, беседовал наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Удовлетворяет ли вас качество детской медицины? Спрашивала прохожих на улицах Екатеринбурга наш корреспондент Ирина Мурашова.
Особых таких проблем вроде бы нету. Плохого ничего не скажу. В России есть. Всегда что-то выписывали, если болеет.
Ну, Не совсем, потому что как-то все осталось на уровне Советского Союза. Тогда были какие-то плановые осмотры, плановые прививки и все. Мне кажется, более индивидуальный должен быть подход, меньше будет патологий. Выявление будет больше на ранней стадии заболевания.
Устраивает, если все платно. Мы только платно ходим, потому что бесплатно и больницы неухоженные, в общем. И игрушек нет, там вообще пустые кабинеты. Как-то так приходишь, неуютно очень. И долго очень ждешь в очередях. Талоны взять тоже невозможно. А платно как бы устраивает в любое время. И относятся хорошо к детям.
Вроде нормально, ходим в больницу. Бесплатно. Она ближе больница, и мне кажется, врачи, которые работают в платной и бесплатной, квалификации не сильно отличаются. Главное, чтобы было качественное это решение проблем, чтобы можно вылечить ребенка было. Мне кажется, эту проблему решаем успешно.
Нет. Несмотря на то, что у меня ребенок не болеет совершенно, тем не менее, пришлось обратиться. Там по какому-то поводу у нас были сомнения, на что нам ответили, что, значит, Горздрав сейчас отобрали эти площади, отобрали эти. Мы не знаем, чем вам помочь. Обращайтесь в Горздрав. Объехала полгорода. И в основном взрослые платные клиники. Ходила на консультацию, чтобы мне, допустим, развеять свои сомнения.
В общем, довольна. Ну, может, просто особенных проблем нету со здоровьем, поэтому...
Сейчас у меня ребенок 3 года. Скажу так, что качество очень низкое. Я всего 3 раза был с женой, с ребенком был в поликлинике и услышал такие слова от врача. Быстрее, быстрее, надо быстрее принимать, быстрее, быстрее. Мы простояли в очереди почти 1.5 часа. Это просто на прием, чтобы получить справку, не по болезни. Один раз мы вызывали скорую помощь. Скорая помощь, конечно, пришла быстро, но все лекарства платно. Для ребенка 2 лет платно, я считаю, это просто безобразие. Для страны это просто позор. Конечно, я в состоянии был купить лекарства, но мне кажется, в скорой помощи необходимые лекарства должны быть в наличии. Мне пришлось 12 часов бежать куда-то в аптеку, покупать эти лекарства. Это не очень удобно. Так что я считаю, что на низком уровне у нас пока. Но это, наверное, связано с тем, что у нас до сих пор совдеповское отношение к медицине. А это, наверное, выражается в финансировании. Мало выделяют денег.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, удовлетворяет ли их качество детской медицины. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Священнослужители могут приравнять к лицам, исполняющим общественный долг – милиционерам, военным, судьям и журналистам. Законопроект, ужесточающий в Уголовном кодексе ответственность за убийство, истязание, а также избиение священников или их родственников, внес в Государственную Думу депутат Александр Чуев. Он ссылается на участившиеся случаи совершения преступлений против священнослужителей, приводя в пример даже убийство отца Александра Меня в 90-м году. Прокомментировать эту инициативу мы попросили автора программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, священника Якова Кротова.
Депутат Госдумы Александр Чуев предложил приравнять убийц священников к убийцам милиционеров. Если предложение пройдет, убийц священников будут осуждать на пожизненное. Предложение пока отвергли по техническим причинам. Определить, что милиционера убили при исполнении, нетрудно. А вот как определить, что священник убили за то, что священник, а не потому, что матерщинник, пьяница, драчун и просто не дал прикурить? К тому же, пояснил один юрист, уже сейчас суд имеет право признать сан священника отягчающим обстоятельством. В смысле, для убийцы отягчающим. То есть пожизненное за убийство священника можно давать уже сейчас. Особенно хорошо смотрится предложение Чуева в годовщину убийства отца Александра Меня. Убийцы Меня почти, наверное, силовики. Получается, как в детской загадке, если слон с китом подерутся, кто кого поборет? Если священника убивают милиционеры, давать им пожизненное, обнулить или награждать? А если священник, не приведи Господи, победит милиционера, все-таки кадила, это же не просто барсетка на цепочке. Формально предложение Чуева – показатель движения России вспять. В светлое средневековье, когда за убийство боярина платили штраф в 2 раза больше, чем за убийство крестьянина. Впрочем, священники тогда в особый разряд не выделялись. А если представить себе, что возвращение будет полным, за убийство можно будет отделаться штрафом, 1 000 000 000 за министра, 1 000 000 за убийство кондуктора в поезде, сколько же-то сразу квартир освободится, сколько кислороду в России станет? Поскольку вносить поправку в УК, как выяснилось, не надо, Госдума должна ограничиться поправками в Евангелие. Напечатано: ударившему тебя в правую щеку подставь левую. Печатать: ударившему тебя в правую щеку 5 лет, а если ты священник, то 15. Если ударит патриарх и президент, тогда на крест. Крест после принятия таких поправок, безусловно, освободится, ибо Господь Иисус Христос удалится с такой Голгофы на какую-нибудь другую, без поправок. Для Радио Свобода, Яков Кротов, Москва.
В эфире «Свобода в 9», выпуск новостей науки, следующий в нашей программе. Его подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Касатки, самые крупные семейства дельфинов, не имеют врагов в природе, но могут исчезнуть из-за загрязнения поверхностных вод в результате промышленной деятельности человека. Канадские исследователи обнаружили, что касатки больше других животных на Земле загрязнены полихлорированными бифенилами. Животные накапливают эти вредные вещества через более мелкую рыбу, лосося и другую добычу, которая, в свою очередь, поглощает яды из прибрежных экосистем. Сейчас, в соответствии с законами об экологической безопасности, производство полихлорированных бифенилов существенно сокращено, но эти вещества долго сохраняются в мировых водоемах, и в результате они могут угрожать дельфинам-касаткам еще 60 лет. Тамоксифен, лекарство, используемое для лечения рака молочной железы, оказался также эффективным при лечении маниакально-депрессивного психоза. Этим тяжелейшим психическим заболеванием страдают почти 6 миллионов американцев. Прежние препараты обычно начинали помогать пациенту лишь спустя несколько недель. Теперь группа специалистов из Национального института психического здоровья США провела 3-недельное испытание с 16 пациентами. К концу исследования у 63% пациентов, получающих тамоксифен, сократили маниакальные симптомы. Тамоксифен задерживает действие фермента протеинкиназы С, который регулирует активность клеток мозга. Многие люди признаются в привыкании к шоколаду и называют себя шокоголиками. Популярным объяснением этого феномена является то, что шоколад содержит вещества, повышающие настроение – серотонин, триптофан, фенолэтиламин, тирамин и каннабиноиды. Но эти же вещества содержатся в большем количестве и в других пищевых продуктах, которые, однако, не являются такими желанными. Поэтому британский исследователь Питер Роджерс из Бристольского университета считает, что люди употребляют шоколад именно из-за вкусовых качеств. Тяга к шоколаду, как атрибут зависимости, замечает ученый, объясняется главным образом основными компонентами продукта – сахаром и жирами, и связанными с ними вкусовыми свойствами, а совсем не повышающими настроение соединениями. В Японии на одной из клумб были обнаружены странные насекомые, похожие на кузнечиков, один белый, а другой розовый. Энтомологи из Музея естествознания города Осака определили насекомых как личинки близкого родственника зеленого кузнечика. В данном случае розовый цвет насекомого предположительно является экстремальным вариантом бурого окрашивания, а белый экземпляр является альбиносом. Встретить одновременно 3 кузнечиков различного цвета – большая редкость, сообщают ученые.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня вопрос об утверждении Виктора Зубкова в должности главы правительства. В ингушском городе Назрани сегодня ночью обстреляно из гранатометов здание отдела внутренних дел. Пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в поселке Хасани убит боевик. Ранение получил сотрудник ФСБ. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. До конца этого года домой вернутся 5700 военнослужащих. На северо-западе Пакистана в четверг в результате взрыва в военном городке погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 ранены. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. В Октябрьском федеральном суде сегодня должны состояться слушания по делу пятерых лимоновцев, пытавшихся сорвать в ноябре прошлого года работу городского парламента. Ворвавшиеся в зал лимоновцы разбросали листовки, а один из членов НБП попытался взойти на трибуну. Их обвинили не только в нарушении порядка, оскорблении должностных лиц, но и нанесении побоев охранникам. 28 августа рассмотрение дела не состоялось в связи с неявкой потерпевших спикера законодательного собрания Вадима Тюльпанова, а также двух милиционеров Константина Гербиса и Романа Матаева. Москва. Областные депутаты решили ограничить в регионе реализацию продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы. В отличие от Москвы, в Московской области нет закона о продовольственной безопасности, поэтому в дальнейшем, возможно, областным депутатам потребуется разработать соответствующий закон или выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в соответствующие федеральные законы. Петербург. Новый аэропорт Пулково будут строить по проекту английского архитектурного бюро «Гримшоу». Оно стало победителем международного конкурса проектов. По мнению жюри, английские архитекторы представили лучшую логистику аэропорта, но решающую роль, по мнению жюри, сыграло то, что проектировщики не стали противоречить стилю петербургской архитектуры. Для этого, как признался архитектор Николас Гримшоу, проектировщики тщательно изучали городскую среду.
We based those on the idea of the courtyard.
Мы пытались эту зону сделать подобной дворам Санкт-Петербурга. Во-первых, мы сфотографировали город несколько раз в разных местах с вертолета, с воздуха. И потом пытались выдержать размеры по высоте, по ширине зданий, по ширине улицы, вот центральной этой аллеи, чтобы это было типично для Петербурга.
Москва. 30 сентября в столице будет отмечаться столетие Дарвиновского музея. В этот день в музее состоится праздник, а каждый сотый посетитель сможет пройти в музей бесплатно, получив памятный подарок. Государственный Дарвиновский музей был основан в 1907 году при московских высших женских курсах преподавателем кафедры эволюции и дарвинизма Александром Котцем. Петербург. Членов Лиги анархистов Андрея Каленова и Дениса Зеленюка, подозреваемых в аварии Невского экспресса, выпустили из новгородского СИЗО под подписку о невыезде. Как сообщил адвокат Дмитрий Фисюк, у обоих анархистов плохое самочувствие, но видимых телесных повреждений нет. По словам адвоката Андрея Каленова, освобождение из-под стражи не означает, что с представителей Питерской Лиги анархистов сняты все подозрения. По версии следствия, они передали тротил или другое взрывчатое вещество 25-летнему чеченцу Хасану Дидигову, также подозреваемому в причастности к этому происшествию. Поэтому оперативные сотрудники и дальше будут, среди прочих, отрабатывать эту версию. Москва. 170 тысяч квадратных метров. Такова площадь дворца бракосочетания, который появится к 2010 году в районе Москва-Сити. Дворец будет построен на территории, которая выходит на набережную Москвы-реки и расположена рядом с мостом Багратион. Новости Москвы и Петербурга. 14 сентября. Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на московскую тему. Вскоре в столице в каждом округе появится магазин для мусульман, где будут продавать халяльную продукцию, изготовленную по исламским законам. На прошлой неделе Московская городская дума утвердила программу развития таких магазинов в шаговой доступности. Подробности расскажет Вера Володина.
По одним данным, более миллиона мусульман проживает в столице. Есть другие оценки – 2,5 миллиона человек. Про магазины можно сказать с большей точностью. Около 30 халяльных центров уже есть, будет открыто еще 40, а кроме того, уже действуют отделы в двух крупных сетях – Ашан и Метро. При Совете муфтий создан Центр стандартизации и сертификации халяль. За последние 4 года такой сертификацией занимаются 6 духовных управлений мусульман по России. На днях открылся очередной халяль халяльный магазин в подмосковной Коломне. Понятие «халяльный» для незнающих легко иллюстрируется картинкой из прошлого. Синюшные советские куры были как раз не халяльным продуктом. Жафар Азизбаев, руководитель центра «Халяль», объясняет, что в НИИ птицеперерабатывающей продукции разработал и доказал правильные методы разделки птицы, поэтому синюшные куры остались в прошлом.
Провел большие работы, и вот мы пришли к выводу, что действительно мертвые под нож нельзя курице попадать. Мертвечина плохо. И тогда вот отработали вот эту технологию, что она воздействует, вот, допустим, в одной точке и перемещаясь за определенное время до другой, она активность у нее понижается, но она живая.
Халяль, объясняет Джафар, это очень просто. Это то, что не портит человеку здоровье. К примеру, чай – это халяль, но очень горячий чай – уже нет, ведь им можно обжечься. Несколько сложнее с запретами.
То, что свинина, кровь и мертвечина запрещена, это не ислам изобрел. Это в Ветхом Завете еще было сказано. Во второзаконии говорится, с кровью плоть не ешь. И свинина, она запретна для вас.
Эти запреты наиболее жестко соблюдаются, как известно, в иудаизме. Несколько мягче им следуют мусульмане. Так, завод в Раменском районе сначала выпускал только кошерную продукцию, теперь делает продукты для мусульман.
В этом году они попытались из остатков кошерной делать халяльную, потому что кашир берет только переднюю часть туши животного. Но и директор, недолго думая, решил не пропадать же мясо. Оно по определению халяль. Мясо, забитое иудеями и христианами, тоже халяль. И даже не пытать христианина иудея, каким он образом забивал его, как он его резал, чем он его резал, что он произносил при этом.
Халяльные магазины в Москве стали появляться в 80-е годы. Первый в бывшем газетном киоске у соборной мечети. Туда привозили мясо из пензенских деревень.
Разрубали, кусками продавали. То есть речь о колбасе даже не шла. Ребята накопили денег, сделали колбасный заводик небольшой здесь, около телецентра, там у них цех был. Ну, потихоньку, сейчас этот завод уже в Щелково находится. У нас колбасные, торгуют здесь у мечети магазин, и есть ряд магазинов по Москве, которые берут у них же Щелково продукцию. И второй завод, это в Воскресенском районе, деревня Конобеево. Они тоже торгуют, у них есть свой магазин метро «Южная» на Минской улице, на Поклонной горе.
Представители центра сертификации присутствуют на всех халяльных производствах и свидетельствуют, продукция сделана по правилам. А прежде нередки были случаи, скажем так, недобросовестной рекламы, появлялась контрафактная продукция.
Вот написано на дуксовских курицах «халяль», но подтверждений нет. Любая информация должна быть достоверно подтверждена. Если этого подтверждения нет, Роспотребнадзор этот продукт относит к контрафакту.
По Корану халяль толкуется шире, вплоть до того, честным ли способом добыты деньги на продукты. Но за законопослушностью следить должно государство, поэтому выработанные советом муфтий стандарты халяля регламентируют качество, запреты и обязательные молитвы над разделкой животных. Сейчас идут споры, вырабатываются новые нормы. Международная организация «Европейский совет мусульманских ученых», объясняет Джафар Азизбаев, примеряет Коран с неизбежным развитием жизни.
Мы в Пензу приехали на бойню. Там у них, если у нас, допустим, требуется на бойне произнести одно слово всего, бисмилля, это во имя Бога переводится. А там это говорят бисмилляхи Аллаху Акбар, три раза повторяют. Почему? Нам так вот деды сказали. В другом месте говорят, да ты что, надо еще два раката намаза прочитать, суру из Корана прочитать, только после этого зарезать, а потом еще дважды прочитать. Но если вот фабрика при Осколе делает курицу, вот недавно сертифицированная фабрика, там 2,5 курицы в секунду проходят. О чем там речь?
В этом месяце торговый дом Петелина начинает выпуск халяльной продукции. Замороженные и охлажденные тушки цыплят, полуфабрикаты, субпродукты куриные в различных упаковках. Около сотни московских предприятий производят халяльные колбасы, паштеты, пирожки. В соответствии с исламским традициям питания контролирует Центр стандартизации и сертификации халяль. Его руководитель Жафар Азизбаев считает, что в Москве живет 2,5 миллиона мусульман.
Да, каждый для себя решает, чем ему питаться. Находит, допустим, оправдание в хадисах, в аятах Корана. Вот халяль вообще это дополнительная степень безопасности еды в соответствии с нашим стандартом. Обязательно присутствие нашего представителя в процессе производства. Выписывая определенное свидетельство, сертификат на партию продукции, изготовленную сегодня, подтверждая, что в этом продукте он свидетельствует, во-первых, он мусульманин, значит, он перед Богом ответственный и перед людьми.
Халяль в переводе с арабского означает «быть свободным, дозволенным». Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 14 сентября, пятница. Театры, кино, концерты, книги. Екатерина Безгачина расскажет, как не скучно провести время сегодня и на выходных.
Театры. В театре на Таганке сегодня вечером последний из премьерных спектаклей Юрия Любимова, который через две недели отпразднует свое 90-летие. Это постановка «Горе от ума, горе уму» по знаменитому произведению Александра Грибоедова. В субботу в филиале Малого театра «Волки и овцы» – один из самых старых спектаклей мастерской Петра Фоменко, первый раз сыгранный его актерами еще в начале 90-х. Классическую пьесу Островского разыгрывают Полина Кутепова, Карен Бадалов, Галина Тюнина, Юрий Степанов и Мадлен Джабраилова. А в театруме на Серпуховке сегодня дают представление Китайский национальный театр Пекинской оперы. Это красочное шоу по мотивам знаменитой принцессы Турандот с элементами танца, акробатики и под аккомпанемент национальных китайских музыкальных инструментов. Концерты. В легендарном ДК имени Горбунова, который в прошлом году закрыл свои двери для выступлений рок-групп, исключение. Сегодня и в субботу здесь концерт группы ДДТ. Ее новый альбом называется «Прекрасная любовь». По словам Юрия Шевчука, это возвращение к понятию «шансон» в его первоначальном смысле и на высоте, установленной лучшими представителями французской школы «Шансонье». А в Московском международном доме музыки сегодня редчайшее событие. Выступает Папская Сикстинская капелла. Знаменитый певческий коллектив приезжает в Россию впервые. Более того, Папская капелла вообще крайне редко выезжает за рубеж и только с личного согласия Папы Римского. Дирижирует певцами монсеньор Джузеппе Либерти. Выставки. В Биологическом музее имени Тимирязева выставка «Лики правящих династий», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена столетию со дня рождения Михаила Герасимова, антрополога, историка и скульптора, прославившегося тем, что он создал уникальную научную методику реконструкции облика по черепу. Благодаря этому можно воссоздать не нафантазированные подлинные черты людей прошлых эпох. Биологический музей обладает одной из самых больших коллекций герасимовских скульптурных портретов, которые экспонируются сейчас на выставке. Великих князей Ярослава Мудрого и Андрея Боголюбского, царя Иоанна Грозного, Тамерлана и казанских ханов. Кроме того, здесь можно увидеть работы учеников Герасимова, пластические реконструкции, сделанные по материалам недавних раскопок в Московском Кремле.
Кино. В кинотеатрах Москвы две премьеры – российская и голливудская. Первая – колоритный фильм ужасов «Путевой обходчик» на популярную тему таинственных подземелий московского метро. Второй – мелодрама «Дневники няни». В главной роли – Скарлетт Йоханссон.
Это была московская афиша на сегодня, 14 сентября и выходные. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Некоторые его темы: кому нужна в России нефтяная биржа, международное молодежное правозащитное движение и его проблемы. Ведет программу Владимир Тольц. Ну а мы прощаемся с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем порядке.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будет проводиться в несколько этапов повышение пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.